Всем привет! Тут мне прислали несколько писем, несколько десятков писем, в которых было примерно следующее содержание. Не мог бы ты посмотреть вот на этот сайт? Что-то там такое интересное написано. Ну, раз уж публика так разволновалась, я, конечно, полез и посмотрел. И сайт уже, знаете, своим названием оказался достоин рассмотрения. Называется он просто «Николай II. Достояние России». Там есть интересно, там все интересно, но там есть интересный раздел, а именно 10 мифов о Николае II и их краткое опровержение. Я немедленно полез в эти самые мифы. Все их посмотрел внимательно, ну, тем более, что на это нужно минут 10, потому что опровержение этих мифов, по мнению автора, в самом деле какие-то, может быть, убедительные, но точно очень маленькие, то есть буквально там полторы-две, может быть, даже полстраницы, читать там нечего, откровенно говоря, объем никакой. Но это и полезно, потому что ярко и концентрированно показывает нам уровень аргументации и общую направленность, стилистику у наших ультрамонархических друзей, людей, которые стоят горой за реставрацию монархии или, по крайней мере, ее историческую реабилитацию. Ну, хотя, даже не знаю, было бы что реабилитировать, монархия для своего времени сделала огромные полезные дела. Вот. Ну, сама постановка вопроса, Николай II, достояние России, предельно странная. Просто предельно. Но показывает идеалистическую направленность мышления данных людей. Потому что говорить о том, что Николай II – достояние России, можно только в том случае, если мы считаем, что историю двигают отдельно взятые гении. И тогда, доказав, что Николай II был не неудачник, а наоборот удачник и гений, выяснится, что именно он двинул Россию серьезно вперед. Точнее, двинул бы, если бы не коварный Ульянов и его друзья жидобольшевики. Посмотрев внимательно на эти самые топ-10 мифов о Николае II, я вдруг понял, что это глубокая, а иногда и не очень глубокая переработка очень старой брошюры 1958 года, вышедшей за рубежом, за авторством такого Бориса Львовича Брозоля. Борис Львович Брозоль – это был юрист, который эмигрировал из России после революции. Как многие его соратники эмигрантские, довольно быстро примкнул к первому попавшемуся серьезному врагу народившейся большевистской власти, а именно стал активно сотрудничать с нацистами Адольфа Гитлера и был одним из проповедников различных, в общем, не выдерживающих теперь даже предварительной исторической проверки мифов, например, о протоколах о сионских мудрецах, например, протоколы сионских мудрецов. Вот он активно пропагандировал их в нацистской Германии. Много способствовал распространению различных антисемитских интересных, так сказать, мыслей применительно к России за рубежом. И вот он выпустил в 1958 году книжку, которая называлась «Белая книга России. Царство Николая II в цифрах и фактах». Там потом шла какая-то такая длинная приписка, типа того, что ответ русофобам, чуть ли не жидорептилоидам, ну, это, конечно, шутка. Ну вот, «Белая книга России. Царство Николая II в цифрах и фактах». Это, наверное, первая такая концентрированная, при этом предельно сжатая работа, посвященная реабилитации, как кажется, Николая II, там всего 16 страничек. И вот данный сайт, предоставивший нам топ-10 мифов о Николае II, с кратким их разоблачением, в общем-то, ничего нового по сравнению с Борисом Львовичем Брозолем почти и не сказал. Хотя, конечно, в ряде аспектов пошел немного дальше. Вот хотелось бы посмотреть на эти опровержения, на эти мифы и внимательно разобраться, миф ли это и опровержение ли это, ну а также посмотреть на методику, на способ аргументации, на стиль мышления наших ультрамонархических друзей. Вот первый миф. Называется «Ложь о том, что Николай II добровольно отдал власть». Это, мол, одно из главных обвинений в адрес царя. Суть опровержения этого мифа на сайте такая. Я целиком зачитывать не буду, только экстракт. Между тем, нет ни манифеста об отречении, ни законодательных актов, ни какого-либо подобного официального обращения Николая II о передаче власти. Есть лишь воспоминания и загадочное обращение начальнику штаба, подлинность которого вызывает сомнения историков. Гораздо важнее другое. Сам эпизод отречения датируют 2 марта. Это время, когда Николай II уже был свержен, потому что уже 1 марта новая власть издала свой приказ номер 1 о демократизации армии. Уже к 1 марта временное правительство будет решать кадровые вопросы, будут смещены и арестованы царские министры. Власти 2 марта у Николая II не было в принципе, а новая власть уже командовала армией, занималась государственным управлением. Очевидно, что царь лишился власти раньше, чем появился этот сомнительный эпизод с отречением. Никакой сдачи власти 2 марта быть не могло, не было чего сдавать. Было свержение, которое и привело к ситуации 2 марта. А что потом делал Николай II, это было его сугубо личное дело, так как любого влияния он был насильно лишен, и достоверных сведений об этом периоде не так и много. Посмотрим на это самое опровержение. Во-первых, отречение имело место физически. О нем пишет сам Николай II, уж если это достояние России, то неплохо бы ему доверять. А пишет он не где-нибудь, а в своем дневнике. Это не какие-то мемуары, написанные через 25 лет по памяти, а это дневник, подневные записи. Он и дневник хранится в 601-м фонде Государственного архива Российской Федерации, ГАРФ. Каждый может ознакомиться. 50 довольно толстых тетрадей. И вот у нас за 2 марта. «Утром пришел русский», это имеется в виду генерал русский, «утром пришел русский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2:30 пришли ответы от всех. Суть та, что во время спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман». Вот это то, что написал лично сам Николай II. То есть, по мнению авторов сайта, точнее, автора, зовут его, по-моему, Андрей Борисюк. Так вот, по мнению авторов сайта, никаких сведений нет. Они, однако, есть, причем в подлиннике. Во-вторых, сам манифест об отречении имелся физически, его буквально уже 3 марта опубликовали в газетах. В-третьих, современники, вообще ни один из них, не сомневался в юридической силе, в действенности, действительности этого самого манифеста. Да, конечно, могут возразить, что часть этих современников – это заговорщики, которые участвовали в свержении Николая II, или просто были его недоброжелатели. Но часть-то современников никакие не недоброжелатели, а или просто нейтральные люди, или люди вполне к Николаю II благорасположенные. Несколько цитат. Гучков. «И все это прошло в такой простой и обыденной форме, я бы сказал, настолько без глубокого трагического понимания всего события со стороны того лица, которое являлось главным деятелем на этой сцене, что мне прямо пришло в голову, да имеем ли мы дело с нормальным человеком? Человек этот до последнего момента не отдавал себе полного отчета в положении, в том акте, который он совершал. Все-таки при самом железном характере, при самообладании, которому равного нельзя найти, Что-нибудь в человеке дрогнуло бы, зашевелилось бы, вы почувствовали бы тяжелые переживания, но ничего этого не было. По-видимому, человек с пониженной сознательностью, я бы сказал, с пониженной чувствительностью. Ну, если отречься от оценочных характеристик, никаких сомнений у Гучкового в действительности отречения не было. Дальше слово «Деникино». Безудержное вакханалие, какой-то садизм власти, который проявили сменявшись один с другим правители распутинского назначения к началу 17 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все – Пуришкевич, Чиидзе, объединенное дворянство, рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты. Суммирую лишь те обвинения, которые справедливо были предъявлены ему накануне падения Государственной Думой. Правительственными мероприятиями при отсутствии общественной организации расстраивалась промышленная жизнь страны, транспорт, исчезало топливо. Правительство оказалось бессильно и неумело в борьбе с этой разрухой, одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, а иногда хищнические устремления торговых промышленников. Деревня была обездолена, ряд тяжких мобилизаций без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отняли у нее рабочие руки, а неустойчивость твердых цен с поправками, внесенными в пользу крупного землевладения – вначале и затем злоупотребление системы развёрстки хлебной повинности при отсутствии товарообмена с городом привели к прекращению подвоза хлеба, голоду в городе и репрессиям в деревне, ну и так далее. Вот забавно, великий князь Александр Михайлович, это 3 марта 1917 года, буквально на следующий день после отречения. «Мой адъютант разбудил меня на рассвете. Он подал мне печатный лист. Это был манифест государя об отречении. Никки отказался расстаться с Алексеем», это его сын, кто не помнит, «и отрекся в пользу Михаила Александровича», это великий князь. «Я сидел в постели и перечитывал документ. Вероятно, Никки потерял рассудок. С каких пор самодержец всероссийский может отречься от данной ему богом власти из-за мятежа в столице, вызванного недостатком хлеба? Измена Петроградского гарнизона, но ведь в его распоряжении находилась 15-миллионная армия». Через минуту к станции подъехал автомобиль Никки. Он был бледен, но ничто другое в его внешности не говорило о том, что он был автором того ужасного манифеста. Упрекал брата своего Михаила Александровича за то, что он своим отречением оставил Россию без императора. «Миша не должен был этого делать», – наставительно закончил он. «Удивляюсь, кто дал ему такой странный совет». Это замечание, исходившее от человека, который только что отдал шестую часть вселенной горсточки недисциплинированных солдат и бастующих рабочих, лишило меня дара речи. После неловкой паузы он стал объяснять причины своего решения. Главные из них были: желание избежать в России гражданского междоусобия, желание удержать армию в стороне от политики, вера в то, что временное правительство будет править Россией более успешно, чем он, ну и так далее. То есть, опять же, обсуждение моральной стороны вопроса идет, но то, что он имел право так сделать и сделал так фактически, у великого князя сомнений нет. И вот дворцовый комендант Воейков, который, кстати, не был никаким недоброжелателем Николая II. «Как только поезд двинулся со станции, я пришел в купе государя, которое было освещено одной горевшей перед иконой лампадой. После всех переживаний тяжелого дня государь, всегда отличавшийся громадным самообладанием, не был в силах держаться. Он обнял меня и зарыдал. Сердце мое разрывалось на части при виде столь незаслуженных страданий, выпавших на долю благороднейшего и добрейшего из царей». Ну, опять же, речь идет об отречении. Опять же, у дворцового коменданта, судя по всему, есть только жалость к бывшему императору, но в том, что он бывший, сомнений никаких. И вот духовник Николая II, священник Федоровского собора в Царском селе, отец Афанасий, Афанасий Беляев, 31 марта 1917 года, ну это же буквально почти спустя месяц после отречения, когда уже было время подумать, сделать некие выводы. «Когда я сказал: ах, ваше величество, какое благое дело для России вы сделали, давшие бы в свое время полную конституцию и тем бы исполнили желание народа. Ведь вас, как ангела добра, любви и мира, приветствовали бы все». На это с удивлением ответил он: «Неужели правда? Да мне изменили все. Мне объявили, что в Петрограде анархия и бунт, и я решил ехать не в Петроград, а в Царское село, и с Николаевской дороги свернуть на Псков. Дорога туда оказалась прерванной, и я и решил вернуться на фронт. И вот один, без близкого советника, лишенный свободы, как пойманный преступник, я подписал акт отречения от престола и за себя, и за наследника сына. Я решил, что если это нужно для блага Родины, я готов на все. Семью мою жаль. И капнула горячая слеза из глаз безвольного страдальца. А вот интервью великого князя Кирилла Владимировича газете «Биржевые новости» во время февральской революции. «Мой дворник и я, мы одинаково видели, что со старым правительством Россия потеряет все. Великий князь доволен быть свободным гражданином, и что над его дворцом развивается красный флаг. Даже я, как великий князь, разве не испытывал гнет старого режима? О как! Разве я скрыл перед народом свои глубокие верования? Разве я пошел против народа? Вместе с любимым мною гвардейским экипажем я пошел в Государственную Думу, этот храм народный. Смею думать, что с падением старого режима удастся наконец вздохнуть свободно в свободной России и мне. Впереди я вижу лишь сияющие звезды народного счастья». То есть великий князь Кирилл Владимирович вообще рад свержению монархии. А вот великий князь Андрей Владимирович, 4 марта 1917 года из Кисловодска. «Сегодня как громом нас обдало известие об отречении государя за себя и Алексея от престола в пользу Михаила Александровича. Второе отречение великого князя Михаила Александровича от престола еще того ужаснее. Писать эти строки при переживании таких тяжелых моментов слишком тяжело и трудно. В один день все прошлое величие России рухнуло, и рухнуло бесповоротно. Но куда мы пойдем? Призыв Михаила Александровича к всеобщим выборам ужаснее всего. Что может быть создано, да еще в такое время?» И вот в заключение британский посол в Петрограде Бьюкенен. «Сильный энергичный министр, вроде Столыпина, мог бы с тактом и твердостью сдержать движение в узде, но правительству совершенно не удалось успокоить народ в отношении продовольственного кризиса, и в то же время оно приняло неудачные меры к восстановлению порядка, которые могли только довести массы до отчаяния и сыграть на руку настоящим революционерам. Наконец, отдав приказ войскам стрелять в народ, оно раздуло всеобщее недовольствие и пожар, охвативший с быстротой молнии весь город. Однако основная ошибка была совершена военными властями. Последние, не будь они совершенно лишены дара предвидения, должны были бы оставить в столице небольшой отряд хорошо дисциплинированного и надежного войска для поддержания порядка. Фактически же гарнизон, насчитывавший около 150 тысяч человек, состоял исключительно из запасных. Это были молодые солдаты, взятые из деревень, которые сначала обучали, а затем отправляли для пополнения потерь в их полках на фронте. Офицерский корпус, которому было вверено их обучение, был слишком малочисленен, чтобы держать в руках такое количество людей. Он состоял из прибывших с фронта инвалидов, раненых из молодежи, из военных школ, совершенно не способные поддержать дисциплину при наступлении кризиса». Ну да, и так далее он описывает ситуацию, которая привела к непосредственно февральскому перевороту. Опять же, у англичанина никаких сомнений в том, что государь в самом деле отрекся, в том, что манифест был подлинный. Ну и, конечно, я не вижу противопоставления между «отрешили от власти» и «отрекся». Вот вы знаете, а Павла I тоже отрешили от власти, а он не отрекся, его убили за это. А Николай II отрекся, его, правда, тоже убили, но чуть позже. По поводу правомочности, я удивляюсь, что не возникла идея поговорить о правомочности отречения. Якобы за себя он не имел права отрекаться или отрекся неправильно, потому что, как говорит один известный исследователь Пётр Мультатули, манифест не прошел ратификации в Сенате, и тем более он не имел права отрекаться за своего сына. И таким образом все эти отречения недействительны. Ну, на самом деле мог отречься за себя. И согласно 199 статье Общего свода законов Российской империи, мог отречься и за своего сына, поскольку он еще был несовершеннолетним, и были особые входящие обстоятельства в виде тяжелой болезни сына, который из этой болезни не мог занимать российский престол. Мы все помним, что у Алексея II была гемофилия, и он был, в общем, скажем так, тяжелый инвалид, и вряд ли прожил бы долгую жизнь, оказавшись на престоле. Едем далее. Миф второй. Хороший семьянин – плохой правитель. Так описывают на сайте суть мифа, который по их мнению, якобы является мифом. Этот миф – тонкое орудие борьбы против Николая II. С одной стороны, делается определенная уступка, признаются реальные, примерные семейные качества царя. С другой стороны, несется основной посыл – он был плохим правителем. Этот прием стар как мир, уступив малым, чтобы достичь большего – типичный гамбит. Семейные ценности, безусловно, важны, но царь был в первую очередь правителем, от него зависела судьба 180 миллионов подданных, десятки миллионов других семей. Он в первую очередь политик, а потом все остальное. И в этот центр наносится основной удар. В качестве подтверждения слабости и недалекости царя обычно приводят цитату Витте, который в конце жизни стал открытым врагом царя. Как думаете, объективный источник? Кроме оценок политических соперников Николая II, существуют и другие оценки его личности. Это я буквально подряд читаю текст из материалов сайта. Итак, первая цитата. Владимир Гурко, замминистра МВД, 1906-1907 года. «Такова моя воля» была фраза, неоднократно слетавшая с его уст и долженствовавшая, по его представлению, прекратить всякие возражения против высказанного им предложения. Генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс. Государь был человек умный, образованный и весьма начитанный. Он обладал громадной памятью, особенно на имена, и являлся чрезвычайно интересным собеседником. Он хорошо знал историю и любил серьезные исторические книги. Про отношения и чувства государя к России нельзя их выразить словами. Он любил Россию. Россия для него была почти тем же, что христианская вера. Как не мог он отречься от христианской веры, так не мог он оторваться от России. Ну, как мы видим, все-таки оторвался. Извольский, министр иностранных дел. Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагал свои собственные мысли. Это, как нетрудно догадаться, три, всего лишь три частных мнения. На частных мнениях из воспоминаний чрезвычайно сложно строить объективную картину происходящего и, тем более, характеристику той или иной личности в истории, его вклада в историю. Потому что вот мы видели три частных мнения, а есть масса других частных мнений. Вот, например, Михаил Иванович Драгомиров, генерал, преподавал Николаю Александровичу тактику, пока тот был наследником. «Сидеть на престоле годен, но стоять во главе России не способен». Анатолий Федорович Кони, русский юрист, прокурор, сенатор и член Государственного совета. Император был он шармёр, чарователь, человек с любезным ласковым взглядом газели. Мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что этот человек, несомненно, умный, если не считать высшим развитием ума, разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий. То есть, если не считать высшим развитием ума разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий. То есть, он не считал, что государь способен к такому. Юрий Данилов, генерал, работал с Николаем II в Ставке. «Я уверен, что если бы безжалостная судьба не поставила императора Николая во главе огромного государства и не вселила в него ложное убеждение в благополучии этого государства, зиждется на сохранении принципа самодержавия, о нем сохранилась бы память как о симпатичном, простодушном и приятном в общении человеке». Николай Вильяминов, лечащий врач Александра III. Вот тот самый, который, в общем, наверное, последним из врачей видел живым предыдущего императора. «Я с особым интересом наблюдал в Ливадии за наследником и той ролью, которую он играл в семье. Должен сказать, что у меня уже тогда удивляла его молодость, не соответствующая его возрасту. Граф Воронцов сказал мне, что наследник, которому было 26 лет, на самом деле мальчик лет 14. Если это и было преувеличено, то не намного. В общем, у меня создалось впечатление, что наследник для будущего самодержца держал себя слишком пассивно, ни в чем не проявляя своей личности, и, не скрою, это пугало меня за наше будущее. Антон Павлович Чехов в представлениях не нуждается, я думаю. Про императора неверно говорят, что он больной, глупый и злой. Он обыкновенный гвардейский офицер. Вот Григорий Ефимович Распутин, тот самый провидец и целитель, который так много сделал для удачного пиара царской семьи. Удачного, конечно, в кавычках. Царица уж больно мудрая правительница, я с ней все могу сделать, до всего дойду. А он, Николай, божий человек, ну какой же он государь, ему бы только с детьми играть, да огородом заниматься, а не царством править. Вот, честно говоря, в последней цитате я не уверен, так и не смог найти источника в оперативные сроки. Возможно, это какой-то фейк. А вот, собственно, фраза Сергея Юрьевича Витте, на которую была ссылка выше на сайте. Я вам напомню, что он был премьер-министром с 1903 по 1906 год. «Царь не способен вести дело на чистоту, а все стремится ходить окольными путями. Поскольку же Его Величество не обладает способностями ни Меттерниха, ни Тейлерана, уловки обычно приводят к одному результату – к луже, в лучшем случае – помоев, в худшем случае – к луже крови или луже, окрашенной кровью». Вот на 3 мнения в пользу Николая II, 12 мнений против Николая II. Ну да, опять же, ни о чем не говорит. Это просто частные мнения частных лиц, пусть даже его хорошо знавших, потому что, как мы знаем, мнение есть у каждого, и спорить о мнениях – это дело заведомо неблагодарное. Просто я хочу, чтобы вы видели, что мнения в самом деле были разные. Никто единодушно не говорил, что Николай – это блестящий ум, великий человек и государственного масштаба гений. Далее на сайте в том же разделе нам предлагают говорить вполне разумно не о чисто мнениях, а о делах. И перечисляют дела. Николай II обеспечил для России самые быстрые в мире темпы промышленного роста. Вопреки существующим мифам, революция отбросила Россию назад, а не привела к промышленному процветанию. Это то, что сказано на сайте. И это ложь. Конечно, темпы экономического роста только не при Николае II, а начиная от Александра II до Александра III были весьма впечатляющими, и они продолжали расти к времени правления Николая II. Тут заслуга его, прямо скажем, небольшая. Это результат капитализации страны с очень низкого базового старта. То есть, когда там, на сайте, нам приводится инфографика, где написано, что при Николае II рост электрификации страны равен 100 и более процентам, тогда как при Ульянове, то есть при Ленине, то есть после революции, он упал в 1,6 раз, это совершенная правда. До Николая II у нас электростанции просто не было, и любая появившаяся электростанция, хотя бы одна, это уже 100% рост, 2 еще 100% рост, 4, ну и так далее, вы понимаете, это все вопросы низкого уровня старта. Ну а сравнивать благополучные более-менее годы Николая II и гражданскую войну довольно глупо. Странно, что эта электрификация вообще не прекратилась на это время. Но пока об успехах. Они были в самом деле впечатляющими. Во-первых, Российская империя наряду с США, наряду с некоторыми странами Латинской Америки – это одна из ведущих аграрных держав в мире. За первые 14 лет, то есть по началу Первой мировой, первые 14 лет 20 века площадь посевов вырастает до 15%. Урожайность хлеба до 10%. Сбор зерна на душу населения приблизительно до 20%. Общий объем зернового экспорта составляет 651 миллионов рублей. И Россия на первом месте по производству и экспорту сливочного масла. Накануне революции ВВП составлял приблизительно 16,5 миллиардов рублей, что являлось приблизительно 7,4% от общемирового в сопоставимых ценах. По этому показателю Российская империя шла на четвертом месте в мире вслед за США, Германией и Британской империей, обгоняя таким образом даже Францию. Темп роста этого общего национального дохода тоже был очень высоким, иногда достигал 7%, иногда 3%, там, иногда чуть больше 4,7%, но рост шел постоянно. Это безусловные заслуги. И причем это никто не прятал, об этом написано в Большой советской энциклопедии. Собственно говоря, откуда брал цифры я? Это первое, куда я залез, я открыл Большую советскую энциклопедию, посмотрел, все написано. Никто ни от кого ничего не прятал. БСЭ, напомню, это такое издание, которое в Советском Союзе было, если не в каждом доме, то точно в каждой библиотеке, начиная от школьной, заканчивая районной. Так вот, данные эти сами по себе впечатляют, но их нужно всегда брать в отношении к другим реальным показателям. А именно, на душу населения ВВП России – это далеко не радужная картина, потому что если рассчитать в международных долларах, образца 1990 года, ВВП Российской империи составлял 1488 долларов на человека. При среднемировом значении 1524 доллара. И это ниже уровня всех европейских стран, мы только Португалию смогли опередить. Это примерно соответствовало уровню Японии и где-то шло на уровне стран Латинской Америки. То есть вот мы были такой страной, при том, что это четвертая, пятая экономика в мире. ВВП на душу населения на уровне Латинской Америки. Вот где-то так. Это значение в 3,5 раза ниже, чем в США, и в 3,3 ниже, чем в Англии. Так что вы сами судите о том, каких впечатляющих результатов добился Николай II, точнее говоря, клика, которая правила, имея Николая II знаменем. Он сам по себе ничем управлять не смог бы в такой гигантской державе. Дальше идут такие рассуждения вскользь о финансовой стабильности, которую якобы достиг Николай II. Это тоже прямая ложь. Да, финансовой стабильности и золотом рубле, как неком маркере для стабильности. Золотой рубль только звучит круто. Дело в том, что золотой рубль был бы хорош, если бы у нас были какие-то большие источники золота. Из земли ли, то есть у нас были бы богатейшие месторождения на тот момент в строю, или у нас внешняя торговля государств настолько бы преобладала над ввозом в страну, что вот на этой разнице мы получали бы огромное количество золота и могли бы позволить себе чеканить золотой рубль или обеспечивать его полную конвертацию в золото. Но этого у нас не было. Да, у нас были некоторые золотые прииски, иногда очень богатые, однако это далеко не то, что было потом разведано при Советском Союзе. Да и часть их находилась в концессии иностранных капиталистов. В частности, знаменитые прииски Лена, где произошел ленский расстрел, находились в концессии у английской компании Lena Goldfields, то есть ленские золотые поля. То есть мы должны еще и за добычу часть отдавать иностранному капиталисту. Да, мы много вывозили, хлеба, но при этом мы очень много и ввозили. При Николае II дошло до того, что мы вынуждены были закупать уголь, хотя у нас своего угля, прямо скажем, немало в земле лежит, и очень много товаров высокого передела одновременно нам приходилось завозить, то есть туда мы гнали хлеб и сырую нефть с Баку, и то далеко не вся нам доставалась прибыль оттуда, а обратно ввозили товары высокого передела. То есть сальдо было когда положительным, когда отрицательным, но не очень большим. А основным источником получения золота были иностранные займы, как это ни странно. И одним из итогов введения золотого рубля, это как раз реформа Витте, того самого Сергея, нашего дорогого Юлича, привела к тому, что мы получили одну из самых больших задолженностей за всю свою историю и стали главным должником во всем мире. То есть более 300 миллионов рублей, если не ошибаюсь, была задолженность. Проценты по которой, конечно, росли. Так что золотым рублем я на месте любителей порассуждать о святости Николая II и его успешных действиях как государя-императора не стал бы я упоминать это лишнее. Далее. Николай II впервые в России сделал образование бесплатным и массовым. Это ложь. Никаким массовым Николай II образование не сделал. Он так и не смог принять закон о всеобщем начальном образовании. Хотя обсуждалось это по многу раз, много-много лет, но об этом ниже. Да, конечно, грамотность росла. Это был объективный процесс, она росла по всей Европе, причем мы в этом отношении были далеко, не на первом месте, вот, но грамотность росла. По данным исследований 1894 года, который провел комитет грамотности, начальных школ, училищ и так далее было 60592, и училось в них 297 тысяч учащихся. То есть охват населения системы начального образования был очень низкий, а уж о более высших уровнях образования я вообще молчу. А между тем в Европе, да и не только в Европе, неграмотность в основном была преодолена и было введено как раз всеобщее обучение, начальное, обязательное. В Пруссии такие законы были приняты в 1763 году, в Австрии – в 1774, в Швеции – в 1842, в Дании – в 1814, в Норвегии – в 1848, в США – в 1852 и в 1900, в Японии – в 1872, в Италии – в 1877, в Великобритании – в 1880, во Франции – в 1882 году. Вот. Ну а в России обсуждали в Госдуме эту проблему в 1908 и 12 годах и запланировали запустить реформу так, чтобы она примерно охватила половину губерний европейской части России к 1918 году, а всю империю к 1920 году. То есть это было невообразимое, такая маниловщина, что когда-нибудь у нас будет всеобщее обязательное начальное образование. То есть к 2020 году у нас, возможно, бы все стали грамотными. Вот. Ну, фактически к революции, то есть к 2017 году у нас примерно полный охват начальным образованием был доступен только там значительной части мужского населения европейского куска Российской империи, при том, что про девочек вообще речи нету. Перепись 1897 года – это первая скрупулезная перепись поголовная, которая была проведена и хорошо учтена статистически в истории России, дала нам 21% грамотного населения империи. Это очень мало. Причем распределение грамотности было крайне неравномерным, потому что если в европейской России грамотность составила 22,9%, то в трех прибалтийских губерниях этот процент был 70-80%, в московской губернии 40%, в петербургской 55% грамотных. И начинается какой-то прогресс, в общем, отличный от нуля, потому что вот мы видели 21% – это 1897 год, а к 1917 году у нас грамотных 43%, то есть более чем в два раза. Казалось бы, данные самые утешительные и даже лестные для Николая II и его клики, потому что вот 43%, было 21, рост более чем в два раза, и, в общем, за не самый большой срок, что, в общем, как бы не вяжется о необразованной России, которую должны были потом из этого самого болота вытаскивать большевики при помощи своих ликбезов. Так вот, на самом деле никаких противоречий тут нету, потому что, во-первых, нужно сразу же сообразить, Что такое грамотность? Это самое главное, когда мы говорим о ее распространении. Грамотность по меркам Российской империи – это умение читать. Умение читать вовсе не значит умение писать. Более того, умение читать не значит умение осваивать сложные объемные тексты. В Европе, например, грамотным считался только человек, который умеет и читать, и писать. Далее, когда мы говорим о, в общем, впечатляющей картине, когда к Первой мировой войне Россия подошла в такой ситуации, что до 12% призывников были неграмотными, всего лишь приходящих в армию. Ну, во-первых, это все мальчики, то есть мужчины, да, которые так или иначе были охвачены системой образования. И это молодые люди, которые только что вышли из учебных учреждений. Потому что в России существовал и был неплохо исследован феномен утраченной грамотности. Потому что когда человек, ну, примерно там, к 17-18 годам оканчивал обучение полностью, он переставал пользоваться результатами этого обучения, потому что, как правило, это был крестьянин, которому нужно было пахать землю, а не читать или тем более писать. Так вот, частично или полностью утрачивались навыки чтения и письма. И уже взрослого человека зачастую приходилось заново учить читать и писать. Или только писать, или только читать. Ну а самыми, наверное, говорящими являются показатели на 1000 человек. То есть, к 2014 году на 1000 человек в России приходилось 59 учащихся, в Великобритании 152, в Германии 175, в США 213, в Японии 146 человек, в Австрии 143 и во Франции 148 человек. То есть, мы видим при том, что у нас население самое большое из всех перечисленных стран, ну, для сравнения, Германия 42 миллиона человек, у нас 167 миллионов человек. И США чуть менее 90 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Однако между США и Россией разница почти в 4 раза по количеству учащихся на 1000 человек. Вот. Ну и расходы на образование на душу населения тоже впечатляют. В Англии расходы в сопоставимых ценах 2 рубля 84 копейки на душу, в Германии 1 рубль 89, во Франции 2 рубля 11 копеек, а в России 21 копейку. О чем тут говорить? Тут, конечно, можно вспомнить, что это государственные расходы, а были еще муниципальные расходы, местные. Да, были. Школа у нас со времен Александра II была предоставлена во многом на попечение земства. Конечно, в начале 20 века и уже в конце 19-го школу начало на 64 примерно процента, может быть, 65% датировать Министерство народного просвещения. Но вот если 21 копейка – это 64-65%, то нужно понимать, что со всеми муниципальными вливаниями это будет, ну, хорошо, это будет 45 копеек, может быть, 50 копеек. Это все равно в два раза меньше, ставить в два. Почти в 4 раза меньше, чем в Германии. Кроме того, эти расходы распределялись крайне неравномерно, потому что, вот говоря, расходы 21 копейка на душу населения – это средняя температура по больнице, потому что мы тут же возьмем Санкт-Петербург, который для своего времени был буквально набит учителями государственными, частными, репетиторами, университетскими педагогами и так далее. То есть учителю в Питере было трудно найти работу, потому что рынок был перенасыщен. И денег выделялось очень немало на образование в Питере. Москву с Московским университетом более-менее благополучную и так далее. А рядом мы поставим какое-нибудь село Верхние Гадюки, в 30 верстах от которой находится одна школа церковно-приходская. Поделив, получим весьма впечатляющие средние показатели, потому что даже эта 21 копейка по всей России была размазана, как масло по бутерброду. Далее, Николай II добился создания бесплатной и доступной медицины. Сейчас разберемся. Конечно, в здравоохранение был вложен просто колоссальный труд и энтузиазм врачей на местах, и, в общем, большие деньги. Кстати, именно тогда была заложена участковая система деления медицинских наших учреждений здравоохранения. Не сразу, но к этой, в общем, удобной практике пришли. Только выглядело это несколько иначе, чем сейчас. С 1901 по 1913 год бюджетные расходы очень серьезно выросли в Российской империи на медицину с 43,9 миллионов рублей до 145 миллионов рублей в год, то есть в 3,3 раза. Массово начали появляться лечебницы, которые делались под эгидой местного самоуправления и в земствах, и в городах. Начала развиваться больничная сеть. Появились амбулаторные отделения при фабриках и заводах. Ну, это не всеобщее было явление, но оно имело место. Вот, но, тем не менее, к 2013 году, если мы посмотрим, на медицинское обслуживание расходы составили из бюджета приблизительно 90 копеек в год на каждого жителя страны. Что, прямо скажем, смешная цифра. При том, что, повторюсь, ситуация как с образованием в Питере или в Москве – это было примерно 4 рубля в год на человека, а где-нибудь в Приморской или Сахалинской области – 2 рубля на человека, губернии, разумеется, не области, губернии – 2 рубля на человека, ну а на селе итого меньше. Средняя продолжительность жизни обо многом говорит. Вот рубеж 19-20 веков средней продолжительной жизни – 32,3 года. При этом, да, это уровень чуть-чуть лучше, чем в 14 веке. Буквально, может быть, года на 3. На 2-3 года. В то же время в Австрии 38,8 лет, в Германии 42,2, в Италии 43 года, в Англии 46 лет, во Франции 47 лет, в Дании 51,52 года. В Норвегии 52 года, в Швеции 52,3 года. Ну и смертность в России, конечно, очень сильно подогревалась небывалым уровнем детской смертности, самым высоким среди всех развитых стран в мире. Была очень тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка в России, потому что население было необразовано, и проводить среди него пропаганду, нормальную системную пропаганду здорового образа жизни, элементарных понятий гигиены было почти невозможно, ну, потому что кинопередвижек, радио, интернета не было, а элементарно прочитать газету или медицинскую брошюру могли далеко не все, пребывая таким образом в дикости. Ну а количество врачей, которые у нас в самом деле невероятно выросло, в чем есть огромная заслуга, в том числе и правительства Николая II, выросло до очень незначительных размеров. Сейчас посмотрим в абсолютных и относительных цифрах. Если в 1889 году в России было около 13 тысяч врачей, то к 1911 году у нас врачей уже около 25,5 тысяч. Вот, а к 1915 году у нас 33 100 врачей. И таким образом, мы выходим на 3-4 место в мире вслед за Японией, Германией, США. То есть мы по количеству врачей в общем среди мировых лидеров. И казалось бы, это здорово, но у нас еще ко всему прочему самое большое население в мире после Китая тогда было. Ну, если, конечно, не брать Британскую империю с ее 400-миллионным населением, но она была все-таки, вы понимаете, с колониями, а мы без, это только наше население. Так вот, население империи 167 миллионов человек, чуть больше, но возьмем 167 миллионов человек, и вот 33 100 врачей. Это получается, извольте, видите, один врач на 5045 человек. Для сравнения, в Германии 42 миллиона человек проживало, и один врач на 1235 человек, то есть ситуация в 4 раза лучше. Вот. Ну и парадокс-то в том заключался, что в основном страдала от болезней, особенно эпидемии, наша крестьянская беднота, крестьянские слои населения. Ну а в сельской местности, вот точно так же, как была речь про образование в сельской местности, один врач приходился в среднем на 20 тысяч человек, и на одного врача приходился участок с радиусом приблизительно в 15-20 верст. То есть, вроде бы врачи есть, а вроде бы, между прочим, их много, потому что третье место в мире все-таки, но для всего населения их не то, что не хватает, а их не хватает катастрофически. И ситуация смогла выправиться только при большевиках, после революции, окончания гражданской войны. Потому что и врачей стало больше, и самое главное, началась системная пропаганда гигиены, элементарных понятий о здоровом образе жизни среди населения. Далее на сайте сказано: Николай II проявил жесткость и решительность при подавлении революции 1905 года. Если они выставляют это за большой плюс, то я даже не знаю, что такое минусы, потому что сразу нужно вспомнить, кто довел страну до революционного состояния 1905 года. Это тоже прямая заслуга Николая II. Ну а потом, доведя, нужно подавить, конечно же. Далее, я вот тут просто, знаете, до слез, как говорит Виталий Кличко. Николай II, как командующий армией, в мировой войне добился фактического разгрома Германии к 1917 году. Ну, то есть, давайте вот так рассуждать, даже не на численном материале, не на материале исторических источников, а просто логически. То есть, добился разгрома Германии к 1917 году, после чего в 1917 году сдал страну как капитан роту. По меткому выражению одного военного современника Николая II. То есть выиграл, а страну тут же сдал. Что-то вот не кажется ли вам, что это как-то связано? И после того, как он фактически выиграл войну к 17-му году, Германия воевала еще весь 17-й и еще часть 18-го года. Вот как-то странно. Странное что-то. Может быть, имеется в виду, что он Австро-Венгрию почти разгромил. Это да. В 16-м году Австро-Венгрия после Брусиловского прорыва была поставлена в тяжелейшее положение, но не была выведена из войны окончательно, тем не менее. Вот. Ну а с немцами нам приходилось так или иначе сталкиваться и иметь некие успехи только потому, что мы, Восточный фронт, для немцев были побочным театром военных действий. Основные военные усилия Германии сосредотачивались на Западном фронте против Франции и Великобритании. Далее, миф о том, как Николай II втянул Россию в русско-японскую войну, а потом ее проиграл. Опровержение мифа такое. В 1904 году состоялся акт вооруженной агрессии Японии. Война была для России оборонительной. Слово «втянул» по отношению к Николаю II здесь совсем неуместно. Он лишь защищал Отечество на восточных рубежах. Наша страна к этой войне была не слишком готова. В плохом состоянии находилась система снабжения, некомпетентен был кадровый состав, во многом доставшийся в наследство от Александра III. Но перед нашей страной не стоял выбор. Надо было защищать Отечество. Разберемся с этими тезисами. Вот скажите, пожалуйста, а что Россия делала вот в этих самых восточных рубежах? Маньчжурия, где находились русские войска, между прочим, это территория суверенного Китая. Русские войска там оказались по одной простой причине, потому что Россия в составе дружной теплой империалистической кампании хищников, как крысы, бросились на Китай в компании США, Великобритании, Германии, Японии, Италии, Франции для подавления так называемого боксерского восстания или восстания Ихэтуаней. Связано восстание было, в общем-то, в основном с чудовищным экономическим закабалением самого Китая и распространением торговли опием на территории Китая. Но так как норма прибыли падать не должна, эти вот международные шакалы, в том числе и Российская империя, бросились и порвали суверенный Китай на части, после чего начали выламывать ему руки и принуждать к различным выгодным для себя условиям. В частности, мы ввели войска в Маньчжурию на наших восточных рубежах. И по договору с Китаем, да, был 1900 год, по договору с Китаем в 1902 году мы должны были эти войска вывести. Однако вот два года после срока окончания договора наши войска все еще в Китае, и усилиями Безобразовой компании усиленно лезут в Корею. А как мы знаем, и Китай, и Корея – это Дальний Восток, это зона непосредственных интересов Японии, после чего Японию буквально толкнули в объятия нашему заклятому другу Англии, которая, конечно, помогла японцам как могла вооружиться, настроила их на нужный лад, и японцы попробовали на зуб, так сказать, старшего товарища на Дальнем Востоке, оказалось сильнее, так что мы там не защищались, мы там вообще непонятно что делали. На дальних поступах. Это хороший дальний поступ, Порт-Артур или Маньчжурия. Это чужая территория, между прочим. Ну да, Порт-Артур мы, конечно, взяли в аренду, но тем не менее, в Маньчжурии мы не находились на своей территории, там нечего нам было защищать, это был Китай. Конечно, войну открыла Япония, но мы вынудили ее открыть войну таким образом. Интересно, защищали отечество в Китае. Чьё? Далее разбирается миф о том, что при Николае II крестьяне умирали от голода, а на самом деле не умирали. Очень маленькое опровержение, буквально там полстраницы нет, и даже как-то удивился. В доказательство приводятся два графика. Приводится график смертности по годам, по статданным, более-менее проверенным, о демографии Российской империи. И нету практически никаких очень резких пиков провалов рождаемости, прирост населения до там, 1920-х годов. А вот после революции, гражданской войны, такие пики есть. И она утверждается таким образом, что так как пиковых значений вниз нет, значит, никаких экстремальных эксцессов с голодом, в общем, как и не было. Но это было обусловлено ровно одним, да, пиковых значений в самом деле не было, вот таких прям провалов глубоких, что, во-первых, не нужно сравнивать даже серьезные эксцессы, которые имели место в Российской империи, с гражданской войной, на которую наложился неурожай, приведший к голоду в 20-е годы. Это была, конечно, катастрофа настоящая, такого в Российской империи не было в силу того, что не было гражданской войны, до которой не большевики довели отнюдь. Кроме того, в Российской империи основная масса населения, то есть крестьяне, и так жили настолько немного, то есть, вот мы видели, 32-33 года, что обнаружить статистический провал в рождаемости и экстремальный рост смертности вот на таком простом кривом графике очень непросто. Они и так мёрли, как мухи, потому что, ну, что это такое продолжительность жизни 32 года? Это нивелируют, что называется, эти самые пиковые значения. Это, во-первых. Во-вторых, коэффициент прироста населения сам по себе, конечно, говорящий показатель, но далеко не исчерпывающий, потому что, как мы знаем, после отмены крепостного права община, крестьянский мир, то есть основное население Российской империи, более 80%, распределяло землю по едокам, то есть выгодно было, напрямую выгодно было много рожать детей, чтобы получать все больше и больше отрезок земли на семью. Поэтому, если раньше семья была 4-5 человек, что обеспечивало прирост населения, но минимальный, то после 1861 года появляются куда более многодетные семьи, просто в расчете на лишнюю землю. Это было, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это было смертельно опасно, потому что народу делалось больше, а земли больше не делалось. И откуда эти вот гении, которые пишут о том, что крестьяне при Николае II от голода не умирали якобы, откуда бы они взяли лишнюю землю, а стало быть, лишнюю еду? Это прямое передёргивание, манипуляция фактами. Я почитал внимательно все эти 10 пунктов, вспомнил я Бориса Львовича Брозоля, его эту самую брошюру. Надеюсь, мы как-нибудь о ней поговорим вообще отдельно, потому что Брозоль – это фигура, достойная отдельного рассмотрения. Она уже неплохо разобрана в историографии, эта брошюра. Может быть, я вынесу ее на всеобщее обозрение когда-нибудь. Так вот, когда я дошел до 10-го мифа о том, что якобы вот случилась революция, и мы полетели в космос, а с Николаем II якобы мы в космос бы не полетели, после чего это опровергается. Просто смешно, вот как это можно на полном серьезе нести? Полетели бы с Николаем II бы в космос бы. То Николай II не дожил до этого, а про бы можно рассуждать бесконечно, это просто глупость, страшная глупость. А вот все остальное, за исключением этого последнего 10-го мифа, который даже обсуждать не хочется, все остальное – это ярчайший пример, характернейший симптом, как ультрамонархист, эмигрант рано или поздно блокируется со своим естественным союзником, с нацистом. Я ничего не хочу плохого сказать лично про автора сайта или про авторов сайта, но то, что они так или иначе используют, в общем, откровенно говоря, мало имеющие отношение к подлинной науке данные нацистского пособника Брозоля, это обо многом говорит, потому что, как верно было замечено, что сначала ты антикоммунист, ну а раз ты антикоммунист, то враг моего врага – мой друг, хоть с чёртом, лишь бы против большевиков. Ну а главный чёрт у нас в 20 веке кто? Это был, конечно, нацизм, он же германский фашизм. И вот с ним блокировалась часть эмиграции, в частности, вот такие вот оправдатели нашего царя Николая II. Не надо уподобляться подобным деятелям. Но совсем в заключении хочу закончить буквально тем, с чего начал. Какая разница, какой был лично Николай II? Может быть, он даже был замечательный человек и в самом деле умный государственный деятель, допустим. Историю делают не личности, точнее, личности делают ее в минимальной степени, а Россия досталась Николаю II, но ему в самом деле не повезло, в таком состоянии и с таким суровым заделом проблем, которые катились как снежный ком, о чем мы будем еще говорить в роликах о рождении революции, что не вывез бы этот ком даже гений масштаба Юлия Цезаря, Александра Македонского и Наполеона Бонапарта. Уж куда до них, Николаю нашему второму. Ну, на сегодня все. Всем пока.